Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 242-я встреча у нас с вами в цикле «По страницам Библии». Мы в Евангелии от Иоанна, и мы с вами читали о том, как Иисус превратил воду в вино. Мы обратили внимание на эти сосуды, водоносы, которые существовали для омовения. Это старые побитые водоносы. И мы провели аналогию с нашей жизнью, которая тоже побитая, даже если мы еще и молоды или в средних годах. Но есть немало того, чем эта жизнь уже побита. И Господь дает нам свою воду, своего Духа Святого, свое Слово. Но чудом Божьим, когда мы раздаем это людям, когда мы делимся этим с людьми, все это становится вином, который приносит настоящую, подлинную, а не фальшивую, искусственную или временную радость. Кстати говоря, Евангелие дано для того, чтобы им делиться. Когда люди говорят: «Я верующий, и мне хватает, и мне этого достаточно, и меня не волнует судьба других», это по меньшей мере странно. Если мы действительно верующие люди, то мы будем готовы делиться тем, что у нас есть, тем, что нам дал Господь, и будем раздавать эту воду, которую Бог по своей милости превращает в вино. Ну, возвращаемся к библейскому тексту. Евангелие от Иоанна, 2 глава, начиная с 11 стиха. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его». Помните, вначале мы говорили, речь ведь как раз о том, явит ли Иисус свою славу. И Он явил славу, но это было частичное явление славы, потому что еще предстоит, еще будет крест. И уверовали. Это тоже такое частичное уверование. Мы увидим с вами, что в Евангелии от Иоанна это все-таки не один шаг, а это процесс. И я также обращал ваше внимание на то, как бережно Иоанн относится к географии. 12 стих. «После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его. И там пробыли немного дней». В Евангелии от Луки, 4 глава, мы узнаем о событии, которое, скорее всего, произошло между 11 и 12 стихами 2 главы Евангелия от Иоанна. Это приход Иисуса Христа в его родной город, в Назарет. Назарет его отвергает. Собственно говоря, так и должно было быть. Нет пророка в своем отечестве. Его готовы сбросить со скалы. Но он уходит, и он приходит в Капернаум. Кстати, именно Капернаум, как мы тоже уже отмечали в предыдущих передачах, становится центром служения Иисуса Христа. И в Евангелии мы неоднократно читаем о том, что он возвратился в Капернаум. 13 стих. Иисус идет в Иерусалим на праздник Пасхи, на один из тех праздников, на которые нужно было собираться в Иерусалим. Но обратите внимание на то, как формулирует Иоанн. «Приближалась Пасха иудейская». А в оригинале «приближалась Пасха иудеев». Не его Пасха, а Пасха иудеев. Дело в том, что Иисус сам наша Пасха. Он пришел в этот мир. И религиозные праздники отступают на второй план. Более того, к этому времени Пасха действительно стала превращаться в обычную религиозную традицию. Это уже не его Пасха. Он явится на эту Пасху не сейчас, а через 3 года. Явится как агнец. Но пока это Пасха иудеев. Но мы читаем о том, что он приходит в Иерусалим, и вот эта Пасха связана с первым эпизодом очищения храма. Я, кстати говоря, считаю, что Иисус очищал храм дважды. Один раз в начале своего земного служения, в другой раз в конце. 14 стих. «И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег». Ситуация была в том, что на Пасху нужно было приносить жертвенных животных. Мы уже читали об этом в книге Левит, в книге Чисел, и еще прочитаем в книге Второзакония. И иудеи приходили на Пасху из самых разных районов, и далеко не всегда было удобно вести с собой жертвенное животное. Ну, с птицами особая история. И вот была установлена определенная система обслуживания. Жертвенное животное можно было купить прямо там, в храме. Но проблема заключалась еще и в том, что люди приходили с разными деньгами, а в храме можно было рассчитываться только храмовой монетой, которая специально для этой цели и чеканилась. Она считалась как бы более чистой, чем все остальные. Ну и вот храм окружает себя эдаким бизнесом. Это продажа жертвенных животных и обмен монет. Это все услуги. Это все, что положено. Это все, чтобы сделать поклонение простым. Давайте упростим поклонение. Знаете, друзья, сделать поклонение простым – это неплохо. Иисус говорил на простом, понятном, доступном языке. На таком же языке говорили и его ученики. Проблема возникает, однако, когда мы делаем поклонение простым за счет того, что не даем реализоваться тем возможностям, которые заложил Бог. Ну, например, все это действо, весь этот обмен, вся эта торговля происходили в храме в одном из дворов, это двор язычников. А это двор, который должен был стать местом, куда приходят народы. Это двор, через который народы, представители язычников, могли прийти к Богу. И вот своей торговлей израильтяне закрыли этот путь. Они сделали это движение к Богу невозможным. И вот мы читаем с вами 14 стих. «И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег». 15 стих. «И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов. И деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул». Иисус ведет себя не по-джентльменски. В другом месте, в параллельном месте, которое все-таки, я считаю, рассказывает о событиях, которые произошли в конце служения, он цитирует Ветхий Завет. Написано: «Дом мой дому молитвы наречется для всех народов». Это как раз про двор язычников. Все народы должны были приходить сюда, в это место храма. А вы сделали его, тут по-разному можно переводить, притоном разбойников, вертепом разбойников, логовом разбойников, как хотите, но смысл здесь в любом случае не изменяется. Иными словами, вы не исполнили предназначение храма. Вы не поняли, зачем он. Иисус имеет полное право так поступать. Это его дом, это его храм. И когда он приходит на это место, оказывается, что это место не готово принять его. Храм не готов принять его. Вот храм готов принять этих миновщиков. Храм готов развести у себя вот этот самый бизнес. Но он не готов принять Спасителя. Вера становится религией, когда мы пытаемся оптимизировать религиозный опыт, оптимизировать религиозный обряд. Интересно, что оптимизация религиозного обряда достигается за счет того, что из этого обряда выгоняют Христа. Понимаете, мы с вами обращаем внимание на то, как он выгнал миновщиков. И я слышал даже возражения неверующих людей по поводу жестокости Иисуса. Но варианта-то здесь было два. Либо будут выгнаны миновщики из храма, либо из храма будет выгнан Бог. Понимаете, какая вещь? Сегодня немало храмов, церквей, из которых выгнан Бог. Эти церкви могут казаться даже красивыми, изысканными, яркими. Но если нет Бога, то эти церкви бессмысленны. Зачем церковные здания, если там нет Бога? Один из известных псалмов, который часто цитируется, собственно говоря, и здесь. Это 68-й псалом. Я прочитаю несколько стихов из этого псалма, начиная с 8 стиха. «Ибо ради тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня. И плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчею. А мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино. А я с молитвою моею к Тебе, Господи. Во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего». Ну и так далее. Почитайте этот псалом, он очень известный, он часто цитируется. Сопоставление с этим псалмом помогает понять, что происходит. Иисус приходит к Своим, но Свои не приняли Его. Кстати, псалом этот цитируется в Новом Завете ни много ни мало 17 раз. Несколько фрагментов я читать сейчас не буду, но можете почитать сами. В Евангелии от Иоанна 15 глава 25 стих, Евангелие от Иоанна 19 глава 28 стих. Возвращаемся к библейскому тексту. 16 стих. «И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Это характеристика храма Божия в то время. К сожалению, это весьма меткая, весьма точная характеристика и большой части сегодняшней церкви. Можно ли иметь в церкви, допустим, церковную лавку? Я бы сказал, это не библейское слово, это мое мнение, мой взгляд. Я бы сказал «да», но только если эта лавка не мешает поклонению. Если люди все-таки приходят в храм ради того, чтобы поклоняться Богу, ради того, чтобы назидаться, ради того, чтобы славить Бога, а не ради того, чтобы что-то такое купить. Я знаю церковь, в которой сзади, вот за рядами, ставили такой столик, где раскладывали всякую еду, которую потом после служения можно было купить. Я знаю разные ситуации, и бывали ситуации, когда все нормально. Это никому не мешало, никого не смущало. Но мне довелось слышать однажды даже слова пастора. Это еще шло богослужение. И вот пастор, обращаясь к церкви, говорит: «Друзья дорогие, я понимаю, что там вкусная еда, уже всем хочется туда, но давайте еще буквально на минутку сфокусируемся на Господе». Вот это уже начало того, о чем говорит Иисус. Мы не затем идем в церковь, мы не затем идем в храм. 17 стих. «При сем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня». Они вспомнили как раз этот псалом. Они вспомнили 68-й псалом. Я думаю, что перед ними стали возникать вопросы. Вот он кто? Да, эти слова писал царь Давид. А кто этот, который воду превратил в вино, который очистил храм, который с таким авторитетом цитирует ветхозаветный текст? Кто он? 18 стих. С одной стороны, ученики, с другой стороны, иудеи в широком понимании. На это иудеи сказали: каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, мы с вами уже видели этот вопрос несколько позже, который задают храмовые лидеры, храмовые вожди, подходя к Иисусу, и говорят, на каком основании ты это делаешь? Каким знаменем ты это доказываешь? Спрашивают здесь они. Когда человек так спрашивает, подразумевается, что если знамение будет сильное, мощное, убеждающее, то он поверит. На самом же деле, зачастую за такими вопросами стоит нежелание верить. Вот какое бы ни было это знамение, я не поверю. 19 стих. Иисус говорит об этом знамении. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». Кстати, скорее всего, во времена служения Иисуса Христа этот храм еще не был окончательно достроен. Он уже был почти закончен. Ну, то есть тут еще нужно было постараться, тут еще нужно было поработать. И вот что интересно. Этот храм строил Ирод. Начинал его, по крайней мере, строить еще Ирод Великий. Ирод Великий при всех проблемах, которые с ним связаны, считался великим во многом благодаря этому храму. Вот он смог это построить. До него долгое время никто построить этого не мог. Был первый храм, который построил Соломон. Был второй храм. Это восстановленный храм во времена Ездры и Неемии. Дальше было очищение храма. Ну, сначала осквернение, потом очищение храма в результате Маковейских войн. 164-168 годы до Рождества Христова. Это был еще тот храм, храм Неемии. И восстановленный храм, это храм Ирода. Вот за это, за строительство храма, к Ироду и прилепилось это прозвище Ирод Великий. Это был титул уважения на самом деле. И Иисус говорит: разрушьте этот храм, я его восстановлю или построю за 3 дня. Они смотрят на храм и задаются вопросом: кем ты себя почитаешь, кем ты себя называешь? 21 стих. А он говорил о храме тела своего.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Павел, апостол Павел, говорит о том, что тело – это храм Духа Святого. То есть вот это понимание тела как храма потом будет присутствовать в Священном Писании, мы его с вами еще услышим. Иисус указывает на воскресение. Это и воскресение Христа, и воскресение верующих. Мы сораспялись Христу, мы воскресли вместе с Ним. Галатам 2 глава, 19, 20, 21 стихи. Послание к римлянам 6 глава говорят ровно о том же. Его тело и наше тело. Его смерть и воскресение и наша смерть и воскресение. Наше соучастие в том, что с Ним произошло. Строительство Иерусалимского храма было все-таки внешним событием по отношению к иудеям. Его строил Ирод. Иудеи смотрели, кто-то участвовал как строители, но их роль была второстепенной, а то и третьестепенной. Здесь же Иисус говорит о своей смерти, своем воскресении. Но мы становимся сопричастниками этой смерти, этого воскресения. В Деяниях апостолов, 13 глава, апостол Павел проповедует, и в 30 стихе мы читаем: «Но Бог воскресил его из мертвых». Слово «воскресил» — это то же самое слово, которое используется здесь. Интересно, что основное значение у этого слова Наиболее явное, наиболее частое значение этого слова – это даже не воскресил, а разбудил. Воскресить и разбудить – два эти понятия выражались одним словом. Не случайно, кстати говоря, Иисус говорит о Лазаре. Лазарь спит, я иду разбудить его. Ученики только не думали, что из такого сна можно вывести, что после такого сна можно разбудить. А Иисус это делает. Иисус говорит своим ученикам о реальности воскресения. И интересно, что они не могут этого понять, у них нет внутренней парадигмы, нет понятийной системы для того, чтобы вот это вместить. И поэтому 22 стих имеет смысл. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Вы помните, буквально несколькими стихами выше мы уже читали о том, что ученики уверовали в него. И тут после воскресения мы читаем «они поверили». Да, это процесс постепенный. Даже ученики не могут понять, не говоря уже о всех остальных. Знаете, что еще помогло ученикам и помогает и нам также? Присутствие и действие Святого Духа. Вот когда Дух с нами, мы начинаем понимать духовные истины. 23 стих. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил...» Внимание, смотрите. Я думаю, вы уже привыкли к этому слову. «Уверовали во имя Его». Опять? А что же 3 года пройдет, и толпа будет кричать «распни его, распни»? 24 стих. Я думаю, что концовка этой главы дает материал для того, чтобы понять, что здесь происходит на самом деле. Они уверовали, они, скорее всего, просто сказали: «Вау, как это круто, как это замечательно, как это классно». 24 стих. «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Они уверовали в Него, но Он не уверовал в них. Он не доверялся им. Дело в том, что так называемая вера этих людей не была спасающей верой. Они умели участвовать в оптимизированном богослужении. Они понимали, как сделать, чтобы все было красиво и все было правильно. И они даже впечатлились, когда пришел Христос. Только одного нет. Уверования. Подлинного, настоящего. Нет. Когда вы говорите «я верующий», что вы имеете в виду? Иисус умер за ваши грехи. Вы верите, что Он умер именно за ваши грехи? Не за грехи в принципе. Не за грехи человечества. А вот именно за ваши. Я конкретизирую. Вы верите, что есть совершенно конкретные грехи, от которых вы без Христа не можете избавиться? И без Его смерти и воскресения вы не можете избавиться от наказания за любой из ваших грехов и за все их вместе взятые. Я могу сколько угодно говорить, что верю в Иисуса Христа, потому что Он замечательный. Но это не будет вера, пока я не приму тот факт, что Он умер за мои грехи. Разделение Евангелия на главы порой оказывается не совсем уместным. Смотрите, 24 стих 2 главы. «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо знал, что в человеке». Между фарисеями был некто, а в оригинале между фарисеями был человек именем Никодим, один из начальников иудейских. Про этого человека мы знаем, что он фарисей, что один из начальников, один из руководителей, один из лидеров. И мы знаем, что Иисусу ведомо, что в сердце этого человека. Мы читаем, он пришел к Иисусу ночью после всех этих событий на празднике и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Я думаю, что Никодим напрашивается на сотрудничество. Тебя тут отвергают, но мы-то знаем. Хорошее дело. Читаем дальше. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». И тут Никодим входит в ступор. Потому что он начал с политического вопроса. Мы-то знаем. Иисус переводит беседу на ступеньку выше, на духовный вопрос. И вот об этой беседе мы с вами продолжим говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.